Герман Горшенев. Звездная кровь. Архираил. Книга третья. Теория невероятности. Глава первая. Раджеп Мадарасп. Тархан, упрямый как трава на ветру, стукнул кулаком по столу. Хотел в экран, транслирующий праздник смены сезонов, но экран здесь ни при чем, но нервам надо было дать выход. Да, лучшего кандидата, чем разлетевшаяся о стену кружка, не было. Все остальные предметы на столе были нужны, и заменить их будет непросто. «Твари! Тупое старичье!» — рычал он, словно настоящий хищник. Выжившие из ума старики, занявшие теплые места в Малом Совете, собирались вечно сидеть за Великой Стеной и копить руны, все больше забывая, зачем нужна наука. Великий Учитель завещал идти вперед, идти вдаль, и плевать, что он погиб. Любой может погибнуть, но он не сидел за спиной, а изучал мир и копил знания, а не значки в скрижали. Как же его раздражало. Они должны гнать молодых на освоение нового, чтобы работали мозги, а не бояться за себя. Они, их дети, дети их детей, еще много поколений будут получать все лучшее. А как же остальные? А как же заветы древних? Из ярости вывел запрос соединения. По закрытому каналу с ним связывался высший служитель. Один из тех, кто постоянно говорил, что нужно выходить за стены и идти дальше. Но его мнение давили большинством голосов, а потом нужно было исполнять принятое советом решение. «Мой маленький и ласковый теленок опять в ярости?» — услышал он знакомый голос и увидел уважаемого старика, который для него всегда был мудрым учителем и больше, чем родной отец. Лицо с выжженными отметками служения, образующими сложный узор, было добро, а взгляд весел и внимателен. «Приветствую тебя, третий высший служитель», — учтиво склонил голову. «Оставь церемонии для этих. Твоя теория о нестабильных вероятностях, похоже, себя оправдала. Мой теленок рассчитал миллиардную процента». Сердце в груди молодого служителя дернулось. «Две миллиардных», — поправил он старика. Ему кивнули. «Невероятно. Так оно и есть. Он существует». «Мы засекли его. Твои две миллиардных. Даже оракулы молчат».
«Как молчат?»
«Две миллиардных процента», — улыбнулся старик. «Неопознанный корабль, точно такой, как ты рассчитал, скоро коснется круга серебряных копыт. Возьми мой пронзающий рог. Для вылета личного транспорта высшего служителя разрешение стены не требуется».
«У тебя могут быть неприятности?»
«Расковыряй эту кучу навоза. Не все плохие. Они просто не знают, что надо делать. А мои неприятности пусть тебя не беспокоят». И с экрана добро, но грустно улыбнулись. Уже через 3 минуты Тархан нес в руке летный шлем и шел по гулкому коридору к площадке. Лампочка с красной сменила цвет на зеленую. Руку назад. Коробочка. Криптор в зубы. Дефендер в руку. Щемящее чувство потерянных 2 секунд на снятие с предохранителя и досылание патрона. Как всегда, никто никогда не догадается взвести и снять пистолет с предохранителя. Зачем экономить пружины, если все равно он будет лежать в экстрамерности и никогда не выстрелит? А это секунды. Еще секунда, и нож в руку. 5, 10, 20 секунд. Никто не открывал крышку капсулы, не стучал в пласт сталь. На краю зрения мигнул красный маркер доступного объекта, который почувствовал мой симбионт, и тут же стал зеленым. Пришел контроль-запрос, и я дал ответ. Многоцелевой корвет, пронзающий рог, передал мне права капитана и выдал информацию о техническом состоянии, которое было так себе. Но боевой корабль списывать было пока рано. На борту 1 член экипажа, ранен и находится в состоянии стабилизационного медикаментозного сна. С остальными членами экипажа связь потеряна. Оставшиеся 6% универсальных модулей защиты ведут огонь на подавление нападающего противника. Похоже, в этот раз я остался без питомца. Думал я, давая команду на открытие капсулы и выскакивая, готовясь увидеть снаружи все, что угодно, и очень зло ругая создателей проекта «Космо», которые позаботились обо всем, кроме того, чтобы упавший с неба колонист мог посмотреть на окружающий его мир, не открывая крышку из пласт-стали. А вдруг вокруг тебя стая животных, или ты на глубине? Я пробирался осторожно, закладывая дугу, внимательно прислушиваясь и наблюдая. Имея в руках только Defender и помня о том, какие опасности здесь бывают, я осознавал, что резко выскочив и открыв огонь из пистолета, вряд ли смогу обеспечить перевес в сражении упавшего космического корабля, пусть даже имеющего всего 6% огневой мощи. Да, это был именно космический корабль. Вернее, заатмосферник, если так можно обозначить полеты в единстве над кругами, в безвоздушном пространстве и разряженном воздухе черных земель. Вначале нужно было понять хотя бы, что такое местный корвет, откуда взялся, почему отлично общается с симбионтом через систему контроль запросов и из какого перепуга назначил меня капитаном, даже не заморачиваясь на мое мнение по этому поводу. Еще хотелось бы знать, почему он лежит на грунте, и кто тот, кто напал и смог снести остальные 94% штатных систем обороны. В моем понимании, корвет уже серьезный корабль. Пусть по размерам он и не сильно перешагнул представителей москитного флота и относится к классу малых кораблей, но огневая мощь подобных бортов сопоставима с залпом эсминцев. По крайней мере, в моем мире подобные корабли представляли грозную силу. Это были черви. Они драли корабль, бросались на автоматические турели. Похожий модульный принцип использовали все технологические цивилизации, как люди, так и нелюди. Кто-то, как мы, заменяли контейнеры. Если небольшая система ПВО выходила из строя, то проще было сбросить контейнер с поломанной и вывести на корпус новый, чем пытаться в бою починить небольшое скорострельное орудие. Нелюди делали почти то же самое, только вылуплялись боевые посты из коконов или отправляли в виде паучков с ножками, которые потом трансформировались в нужный блок. Лежавший на боку корабль время от времени открывал бронированный люк, из него высовывался контейнер со скорострельным нечто. Наносил сокрушительный урон копошившимся везде червям, но вызывал ответную агрессию, и через минуту огневая точка разносилась инсектоидами. Затем черви, немного успокоившись, возвращались к мерному колупанию корпуса. Металл корабля пока держался, но местами были довольно серьезные повреждения. Это был не фантазийный, похожий на напыщенную птицу корабль, с которыми сталкивался раньше, а нормальный. Конструкторская школа была иная, но все было логично, расположено по классической схеме. Аэродинамические обводы и все остальные признаки, что его делали те, кто читал умные книжки и знает, что такое сопротивление воздуха. Нос, корма, небольшой грузовой, он же десантный отсек, навесное оборудование и внешние приборы, небольшие крылышки для атмосферы и обожженные пятна дюз, как маневровых по корпусу, так и маршевых. Системы стыковок не было, но, возможно, и не надо. Зато была продвинутая система вертикального взлета и посадки, позволявшая кораблю садиться в очень неподготовленных местах. На мой взгляд, нормальная машина. Мне, наверное, пока ничего делать было не надо. Твари были не маленькие. Лежащий на боку корвет наколотил огромное количество трупов, и некоторые из них содержали звездную кровь. Дразнить червей, покрытых хитином и размером с четверть Таура, из Дефендера смысла не имело. Даже самый мелкий из здесь присутствующих вряд ли был бы мне по зубам, даже будь у меня штурмовой комплекс и пяток гранат. Я в каждом круге получал задание от наблюдателя, в котором говорилось о том, что мне, как восходящему, необходимо уничтожать червей, где бы я их ни встретил, и в любых количествах. Если